Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня мы беседуем в студии с известным уже вам Николаем Васильевичем Мишиным, нашим постоянным автором, известным своими уникальными рассказами о своем духовном отце, архимандрите Таврионе Батовском. Мы делали вместе с Николаем Васильевичем несколько передач, прозвучал целый цикл «Богом моим пройду стену», посвященный архимандриту Тавриону. Эти материалы, которые нам передал Николай Мишин, по большей части образовали тело этого радиоцикла. И сегодня мы вновь встречаемся с Николаем Васильевичем с тем, чтобы поговорить о его сегодняшних впечатлениях, посвященных нашему каждодневному, практическому, если можно так выразиться, православию. Не секрет, что вопросы, которые приходят, в частности, на радио «Радонеж» и отражаются у нас на сайте, связаны в основном с обыденной жизнью православного христианина. В какой храм ходить, как молиться, как совершать правильно последование тех или иных таинств и так далее и тому подобное. И я считаю, что мнение человека, который уже более 60 лет состоит членом Святой Церкви, является в этом смысле особенно ценным, в том числе и в качестве мнения, высказанного по радио «Радонеж». Николай Васильевич, вот главное, на что сегодня жалуются наши радиоприхожане, нет какого-то выработанного, скажем так, отношения к духовному отцу. Да, и не секрет, что духовный отец только советует, он не может наставлять, скажем, как раньше мы привыкли, получать советы у старца. Мы руководствовались этими советами, доверяя целиком своему духовнику. Сегодня существует такая практика, что если тебе ответ одного духовника не подошел, ты можешь искать этот же ответ у второго, третьего и так далее, до тех пор, пока он тебя не устроит. На ваш взгляд, что происходит сегодня с духовной жизнью, в частности, Москвы?
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Что я могу сказать? Что касается духовной, конечно, стороны каждого человека, то здесь моя позиция такая, что надо спросить сначала у самого себя, что ты хочешь, человек? Что ты хочешь? Сейчас все, по-моему, в какой-то степени, помешались на том, что духовный отец должен быть. Это как, знаете, какая-то мода. Должен быть врач личный адвокат, личный юрист. Личный священник у меня. А народ не понимает. Достойного сейчас духовного отца найти очень сложно. Очень сложно. А потом, извините, чтобы быть духовным чадом и, так сказать, обращаться к своему духовному отцу, надо его слушаться. А это людям не нравится. Мы хотим то, что мы хотим. Не то, что вот со стороны видно, что не надо тебе, допустим, вот как со стороны медицины, врач тебе говорит, я вам не рекомендую вот это. И мы быстрее это, так сказать, принимаем, потому что это касается нашего здоровья телесного. А вот духовного здоровья, нам это не надо. Мы хотим так. Мы хотим, как говорится, и в холодильнике иметь запасы, и в карманах иметь, так сказать, много-много всего. И, как говорится, Богу радость приносить, а Богу это не надо.
Но кризис веры, Николай Васильевич, это не секрет. Это вопрос, который сегодня терзает очень многих.
Кризис веры, я бы не сказал бы, понимаете, в чем дело. Вот опять-таки, коли разговор идет про наших, так сказать, отцов, священнослужителей, то это все идет еще, надо вспомнить те годы, 60-е и 70-е годы. Потому что, вот, будем говорить, наше с вами, так сказать, поколение, оно может сравнить те года, те времена, те, так сказать, отношения, которые были. Как и среди мирян, так и среди священнослужителей, даже простой алтарник, даже простой, так сказать, человек, который вот был связан, так сказать, с церковью, с храмом. А сейчас, я говорю, я не знаю, вот к чему мы придем.
Нет, поясните, пожалуйста, что было в те годы?
В те годы в какой-то степени была чистота, была ясность, было послушание, я скажу так. Если батюшка говорит, извините, самого на проповедь или что-то говорит, люди слушали. Люди выполняли, люди прислушивались, они занимались само, так сказать, ну, я бы сказал бы, самодурством. Потому что другого слова сейчас, в данный момент, я не подберу. Отношение, опять-таки, к литургии, к службе, к таинствам было совсем-совсем другое. И опять на примерах кого? На примерах тех же отцов. Вот сейчас заходишь в храм, вот у вас, так сказать, по радио очень много выступают людей, которые, так сказать, приводят пример, в частности, тех времен. Я говорю, вот мы с вами говорили, сейчас идет служба, посмотришь. В театр приходят люди, они четко знают, что надо отключать телефон, все, они, так сказать, свои мобильные телефоны отключают, они уважение проявляют к актерам, к этим, так сказать, лицам, они проявляют какой-то... Люди приходят сейчас в храмы, и им все как-то абсолютно. Если мы коснулись тех времен, 70-х годов, я вот говорил же вам, Николай Владимирович, как в храме начинают ежехерувим исполнять херувимскую песню, весь храм стоит на коленях. Я говорю, вот только буквально 3 дня назад был в субботу, пока я не отверзи мне двери, запели. 2 человека из 50 человек, там 60, 2 человека встало на колени. Первый раз уже, так сказать, идем к посту, к великому, подготовка идет к великому посту. Раньше весь храм, гасит хоть сейчас, слава Богу, свет. Все, весь храм встает на колени. Это была соборная молитва. Приходом, общины. А сейчас, я не знаю, все кричат община. А чем община занимается?
Ну, это, видимо, зависит индивидуально от того или иного батюшки.
Это зависит от настоятеля. Это зависит от благочинного. Это зависит от простых священнослужителей, которые должны доносить до наших голов, до нашего ума, вот это все, что я вам сейчас говорю. Потому что я не прекрасно понимаю. Приходилось много общаться с выпускниками духовных семинарий, когда выходят, так сказать, они из стен духовных семинарий. Никто не хочет ехать на периферии, все хотят остаться только в Москве. Потому что в Москве, сами знаете почему, все блага, все. А если батюшки будут нам говорить, вразумлять, то мы будем бегать в другие храмы, где нас принимают. Это какая-то сектарная, так сказать, я не знаю, правление, что ли, я не знаю, какое-то.
То есть вы утверждаете, что батюшке, настоятелю, вы все-таки выгоднее быть каким-то лояльным к прихожанам и не замечать их неких грехов, да, неких оплошностей?
Здесь, я бы сказал, просто культура поведения, культура отношения к таинствам. Я говорю, вот опять-таки евхаристический канон, так сказать, совершается. Все были на коленях, все стояли на коленях. Никаких движений. Вот, я говорю, даже... Свечку передавали, раз-раз постучат, передайте там к празднику, передайте там к святителю Николаю, там, к мученику Трифону, вот, свечку, к распятию. Сейчас же прет он, так сказать, ему все равно. На коленях стоит там бабушка, там, на коленях стоит там молодой, там, я не знаю, пожилой человек. Он идет, поставить ему надо свечку. Нету культуры.
У нас была беседа отца Сергия Правдолюбова, который говорил, что даже чин венчания был нарушен. Он венчал 3 пары, входила женщина, делала все, что ей казалось нужным, и выходила из храма победоносно, так сказать, оглядев собравшихся. Но это всего лишь культура нашего поведения, культура, так сказать, мирская, не церковная. А потом, если нет внутри, то как это привить? Это же невозможно сделать насильно.
Это должны вот и... Батюшки в какой-то степени должны батюшки показывать и своим примером первым делом, и наставлять свою паству, удерживать, как ты, знаете, потому что сейчас очень народ, его сложно удержать, они сейчас наоборот диктуют все условия батюшки, а батюшка он и боится что сказать, потому что если он скажет что-нибудь неугодно, так сказать, прихожанину, тот может и написать патриархию, а там как службы собственной безопасности, они ждут. И что, и батюшка лишится и прихода, и лишится и, так сказать, работы, и все. А у батюшки, извините, 5-7 детей, их надо кормить.
Я слышал, что существует даже циркуляр, который ориентирует исповедующих священников проявлять больше, скажем так, пастырской снисходительности по отношению к кающимся, чтобы, не дай бог, не отпугнуть прихожанина от храма или от исповеди.
Ну, я не буду касаться, будем говорить честно, простите, этих, что сказать, глупых таинств, как вот исповедь, покаяние, это сугубо личное, и мы не знаем, да, человек может праздно, так сказать, прожить, так думая, что, Господи, как же ты вообще ноги носит, как тебе Господь терпит, а в последний момент жизни человек может, так сказать, принести и покаяние, и оказаться, как говорится, Царстве Небесном. Ну, я просто вот этот вопрос, который вот меня немножко, так сказать, беспокоит, все, что сейчас все руководят вот именно священноначалие. Мне вот рассказали здесь, в одном из подмосковных городов, были выборы в местную, так сказать, административную власть выбирали. И благочинному сказали, что самвона, пожалуйста, агитирует, пускай за меня, ваш приход. И сколько в Московской области, я не буду сейчас говорить, что это за Московская область, имею в виду, что за район Московской области. Вот. И все давайте, мол, за меня там попросите, и батюшки пошли на это, потому что сказал благочинный, это же не говоря, что архиерей. Вот. И один не сказал, не согласился, и был сослан. И на примерах таких, так сказать, был, так сказать, лишен места служения, вот. А у него дети. И прекрасно вы все знаете, что как живут священники, так сказать, в деревнях. Отъехайте, пожалуйста, 100 километров от Москвы и увидите их в каком-то, так сказать, нищенстве, в каком-то, так сказать, они находятся в разорении. У них даже нету вина, вина нету, муки нету, чтобы, так сказать, служить литургию. 3, 4, 5 человек, хорошо, дачные сезоны, которые сейчас наступают, народ там хоть как-то посещает там, а так все. Разорение.
Но не секрет, что власть имущие часто используют церковь в своих неблаговидных целях. Мы часто это видим или отмечаем на страницах интернет-изданий. Да, к сожалению, трудно проявить какую-то церковную позицию или гражданскую позицию и твердо выступить против выгодного, казалось бы, предложения. Но вот мы видим, что Святейший Патриарх все-таки и наше церковное руководство, священноначалие, как-то старается бороться с этими пороками, скажем так, человеческими, и пытаются что-то сделать. Но это ведь зависит от личного, мне кажется, участия каждого священника в жизни своей общины. Потому что если священник, скажем, если священник тот или иной обладает таким характером, который можно использовать мирским чиновникам, в том числе, в своих интересах, то они быстро его вычисляют и делают свои дела. Идут священники на компромисс.
Я понимаю, Николай Владимирович, дело в том, что это тоже мне вот вопрос другой, более, так сказать, беспокоит, что касается приходов, и если их можно назвать приходами в глубинках, так сказать, нашей страны, в глубинках нашей страны. Почему бы не взять? У нас же ведь в Москве такие богатые храмы. Это что, для кого-то новость? Нет. Почему не взять какое-то шефство? Почему не взять какое-то, так сказать, опекунство? Помогать? Да, вот сейчас строят храмы, 200 храмов, да, он здесь в этом плане след свой оставит нашей, так сказать, земле, строительству храмов. А вы посмотрите вокруг, какие храмы, какие величественные храмы, которые нуждаются в реставрации. Эти храмы видели столько-столько, это вековые храмы. Почему туда не вложить деньги и не... Конечно, построить лучше. Сейчас какую-то коробку построили, осветили, деньги, так сказать, отмыли, все прекрасно, все хорошо. Это мы сейчас научились делать. И дома строим, деньги отмываем, и храмы строим, деньги отмываем. Все.
Мы делали несколько бесед со Светланой Мельниковой, которая является директором фонда «Сельская церковь». Уникальные жемчужины нашего храмоздания погибают в Московской области, в частности, но не только в Московской и других, наверное, областях. Но, по всей вероятности, это все-таки является задачей соответствующих властных структур местного руководства. Почему они не обращают внимания на свои святыни? Ведь это же было бы более понятно, более удобно.
Я не знаю, я не могу сказать. Люди, которые этим занимаются, реставрируют храмы, я говорю, вот еще раз говорю, такие красавицы, такие красивые храмы, а потом не то, что у тебя храм стоит под боком, я не знаю, в соседнем, так сказать, переулке или что. Мы ведь люди, так сказать, тех времен мы ездили на службы, полтора часа тратили на дорогу. Я говорю, вот мы даже, говорится, сами жили в Московской области, часто ездили в Троицу, Сергию Лавру. Вот я до сих пор, для меня это не Сергиев Посад, а Загорск. Я так и воспринимаю это, так сказать, место, как Загорск, город.
А название, кстати, неплохое, за горами.
Очень хорошее, Загорск, да, и мы ездили, мы туда тратили почти 3 часа, туда 3 часа обратно. Это 6 часов, только одна дорога выходила. Это, считайте, весь день. А сейчас людям что? Быстренько пришел, там бам-бам-бам-бам. Или там, как это, откупился. Как вот это, смотришь, народ откупается как-то. Вот, деньги, а, ну, деньги это, наверное, как? Вот сейчас коронавирус. Не то, что, так сказать, про всему миру, который все боятся. И сразу все боятся, и сразу все покупают эти маски, все эти марлевые повязки. Мне даже кажется, что коронавирус и православие так вошел. и так размножается, что вот не то, что там обидно, не обидно, жалко.
Завершая нашу беседу, Николай Васильевич, дорогой, я прекрасно понимаю, что душа болит, конечно, у людей, которые понимают, о чем идет речь. Вот я только слышу одно из песнопений, которое сопровождает божественную литургию, и уже понимаю, поют люди молитвенно или же просто исполняют то или иное музыкальное произведение. И невольно вспомнишь, например, преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля, который хор настраивал как инструмент на такой молитвенный лад, что молились все вместе, всем, так сказать, приходом, все приходящие в храм. Потому что от хора, конечно, очень многое зависит. Так же было и со служащим духовенством. Если это диакон, то он так произносил лексинью. Старались люди.
Я немножечко не соглашусь, что от хора. Да, от хора много зависит. Хор – это красота, это величественно, все-все-все.
От хора и от служащих.
Да, но вот, я говорю, много приходилось, так сказать, видеть на своем, так сказать, веку, в своей жизни, что вот батюшка служит, а в храм такой вот маленький, так сказать, невзрачненький, кажется, там две бабульки поют. И так они благодатно поют, так они хорошо, так сказать, поют. И, ну, это надо прочувствовать, понимаете? За свою паству надо бороться. Вот опять-таки возьмите те же вот сектанты, я уж возьму, так сказать, те же магометяне, как-то вот это все, как-то вот едино-едино. А здесь как-то все разрознено. И правильно говорится, а если любовь или какая-то корысть, выгода? Любовь на словах? Ну да, может быть, кто-то красиво, так сказать, воспринимает это как любовь, но это далеко не любовь. Ну, я не знаю, вот мне так кажется, я так чувствую, это моя такая точка зрения. Но если у нас демократическое государство, так давайте говорить это везде и в средствах массовой информации, и, так сказать, на телевидении, по радио, на радио, так сказать. Давайте говорить правду.
Николай Васильевич, ну я вам возражу, вы ведь всегда найдете храм, где поют бабушки и служит скромный священник, служит молитвенно, благочестиво. Я думаю, что каждый сделает свой выбор. А Москва, по всей видимости, вот такой город, который обречен на некую показательность, что ли. Здесь у нас все самое-самое предназначенное для того, чтобы являться некой трибуной, что ли, и православие в том числе, как в Древней Византии.
Ну, с какой-то степени вы правы, но, с другой стороны, опять-таки, если мы здесь показатель, мы здесь пример, мы пример во всем везде, но тогда давайте и не забывать про регионы.
К большому сожалению, заканчивается время нашей передачи, и я очень надеюсь, что все вопросы, которые мы сегодня не разрешили, милость Божия разрешит все равно, потому что не может быть так, что Господь, который обетовал нам свою церковь здесь на земле, оставит ее без попечения.
Ну, я хочу сказать, да, Господи, вот как ты нас еще терпишь? Вот смотря и видя на все это, ведь, я говорю еще раз, Николай Владимирович, ведь много у вас выступает. И говорят, и болезненно высказываются, так сказать, о том, что сейчас происходит. И как в церкви, и вне церкви, и среди, так сказать, священноначалия, священнослужителей. Вот. И хочется просто сказать, Господи, прости, прости, не ведают, что творят.
А я подключу наших слушателей к обсуждению этой темы и задам такой же вопрос встречный, дорогие радиослушатели. Я очень прошу отреагировать на услышанное мнение и поделиться своими впечатлениями о том, что происходит у нас или у вас на приходах. Согласны ли вы с тем, что все у вас делается в русле, так сказать, древнего благочестия, все как положено, и что батюшка обращается с проповедью как положено, научает так, как нужно, что вы сами обладаете внутренней культурой для того, чтобы правильно посещать богослужение, участвовать в таинствах, что вы имеете какое-то отношение неформальное к своему приходу. Вот всем этим я очень советую и настойчиво прошу поделиться по электронному адресу radioradonezh1@yandex.ru. Также вы можете оставить комментарий на услышанную передачу на радио Радонеж. Радонеж.ру. ZH на конце. Очень буду ждать ваших вопросов. Напомню, что сегодня мы беседовали с Николаем Васильевичем Мишиным.
Иван Солоневич. Россия в концлагере.
Автобиографические очерки выдающегося публициста Ивана Лукьяновича Солоневича незаслуженно забыты. Они гораздо меньше известны в России, чем за границей. При подготовке публикации максимально сохранены авторские орфографии и пунктуация. Иван Лукьянович Солоневич в 1932 году бежал из советского лагеря и оставшуюся часть своей жизни провел в эмиграции. Известно, что он окончил до 1917 года Петербургский университет, был свидетелем событий марта и октября 1917 года, репрессирован в 1930 году в Ленинграде вместе с братом Борисом и сыном Юрием. Известный публицист, чьи книги были запрещены в СССР и даже изъяты из спецхранов. За свои взгляды, которые Солоневич страстно отстаивал в своих произведениях, и особенно в «Диктатуре слоя», автор заплатил жизнью. Карающий меч Коминтерна настиг его в далеком Уругвае. Он был приговорен НКВД как агент гестапо и одновременно фашистской эмиграции как агент НКВД. Техническая ошибка. Долгое время над нашими попытками побега висело нечто вроде фатума, рока, невезения, называйте как хотите. Первая попытка была сделана осенью 1932 года. Все было подготовлено очень неплохо, включая и разведку местности. Я предварительно поехал в Карелию, вооруженный, само собой, разумеется, соответствующими документами, и выяснил там приблизительно все, что мне было нужно. Но благодаря некоторым чисто семейным обстоятельствам мы не смогли выехать раньше конца сентября. Время для Карелии совсем неподходящее, и перед нами встал вопрос, не лучше ли отложить все это предприятие до следующего года. Я справился в Московском бюро погоды. Из его сводок явствовало, что весь август и сентябрь в Карелии стояла исключительно сухая погода. Не было ни одного дождя, следовательно, угроза со стороны карельских болот отпадала, и мы двинулись. Московское бюро погоды оказалось, как в сущности следовало полагать заранее, советским бюро погоды. В августе и сентябре в Карелии шли непрерывные дожди. Болота оказались совершенно непроходимыми. Мы четверо суток вязли и тонули в них, и с великим трудом и риском выбрались обратно. Побег был отложен на июнь 1933 года. 8 июня 1933 года рано утром моя бельсер Ирина поехала в Москву получать уже заказанные билеты. Но Юра, проснувшись, заявил, что у него какие-то боли в животе. Борис ощупал Юру, и оказалось что-то похожее на аппендицит. Борис поехал в Москву отменять билеты, я вызвал еще двух врачей, и к полудню все сомнения рассеялись. Аппендицит. Вести сына в Москву в больницу на операцию по жутким подмосковным ухабам я не рискнул. Предстояло выждать конца припадка и потом делать операцию. Но во всяком случае побег был сорван второй раз. Вся подготовка, такая сложная и такая опасная, продовольствие, документы, оружие и прочее, была сорвана. Психологически это был жестокий удар, совершенно непредвиденный и неожиданный удар, свалившийся, так сказать, совсем непосредственно от судьбы. Точно кирпич на голову. Побег был отложен на начало сентября, ближайший срок поправки Юры после операции. Настроение было подавленное. Трудно было идти на такой огромный риск, имея позади две так хорошо подготовленные и все же сорвавшиеся попытки. Трудно было потому, что откуда-то из подсознания, бесформенной, но давящей тенью, выползало смутное предчувствие, суеверный страх перед новым ударом, ударом неизвестно с какой стороны. Наша основная группа, я, сын, брат и жена брата, были тесно спаянной семьей, в которой каждый друг в друге был уверен. Все были крепкими, хорошо тренированными людьми, и каждый мог положиться на каждого. Пятый участник группы был более или менее случайен, старый бухгалтер Степанов, фамилия вымышлена, у которого за границей в одном из лимитрофов осталась вся его семья и все его родные, а здесь, в СССР, потеряв жену, он остался один как перст. Во всей организации побега он играл чисто пассивную роль, так сказать, роль багажа. В его честности мы были уверены точно так же, как и в его робости. Но кроме этих пяти непосредственных участников побега, о проекте знал еще один человек, и вот именно с этой стороны пришел удар. В Петрограде жил мой старый приятель Иосиф Антонович, и у него была жена, госпожа Е., женщина из очень известной и очень богатой польской семьи, чрезвычайно энергичная, самовлюбленная и неумная. Такими бывает большинство женщин, считающих себя великими дипломатками. За три недели до нашего отъезда в моей салтыковской голубятне, как снег на голову, появляется госпожа Е. в сопровождении мистера Бабенко. Мистера Бабенко я знал по Питеру. В квартире Антоновича он безвылазно пьянствовал 3 года подряд. Я был удивлен этим неожиданным визитом, и я был еще более удивлен, когда госпожа Е. стала просить меня захватить с собой и ее, и не только ее, но и мистера Бабенко, который, дескать, является ее женихом или мужем, или почти мужем. Кто там разберет? При советской простоте нравов. Это еще не был удар, но это была уже опасность. При нашем первом состоянии, взвинченном 2 годами подготовки, 2 годами неудач, эта опасность сразу приняла форму реальной угрозы. Какое право имела госпожа Е. посвящать мистера Бабенко в наш проект без всякой санкции с нашей стороны? А что Бабенко был посвящен, это стало ясно, несмотря на все отпирательства госпожи Е. В субъективной лояльности госпожи Е. мы не сомневались, но кто такой Бабенко, если он сексот? Мы все равно никуда не уедем и никуда не уйдем, если он не сексот. Он будет нам очень полезен, бывший артиллерийский офицер, человек с прекрасным знанием и прекрасной ориентировкой в лесу, а в Карелии с ее магнитными аномалиями и ненадежностью работы компаса ориентировка в странах света могла иметь огромное значение. Его охотничьи и лесные навыки мы проверили, но в его артиллерийском прошлом оказалась некоторая неясность. Зашел разговор об оружии. И Бабенко сказал, что он в свое время много тренировался на фронте в стрельбе из нагана, и что на 500 шагов он довольно уверенно попадал в цель величиной с человека. Этот наган подействовал на меня как удар обухом. На 500 шагов наган вообще не может дать прицельного боя, и этого обстоятельства бывший артиллерийский офицер не мог не знать. В стройной биографии Николая Артемьевича Бабенко образовалась дыра, и в эту дыру хлынули все наши подозрения. Но что нам было делать? Если Бабенко сексот, то все равно мы уже под стеклышком. Все равно где-то здесь же, в Салтыковке, по каким-то окнам и углам, торчат ненавистные нам агенты ГПУ. Все равно каждый наш шаг уже под контролем. С другой стороны, какой смысл Бабенко выдавать нас? У госпожи Е. в Польше весьма солидное имение. Бабенко – жених госпожи Е. И это имение во всяком случае привлекательнее тех 20 советских серебряников, которых Бабенко, может быть, получит, а может быть и не получит, за предательство. Это было очень тяжелое время неоформленных подозрений и давящих предчувствий, в сущности с очень большим риском и с огромными усилиями. Мы еще имели возможность обойти ГПУ, ночью уйти из дома в лес и пробираться к границе, но уже персидской, а не финской, и уже без документов и почти без денег. Но мы поехали. У меня было ощущение, то, что я еду в какой-то похоронной процессии, а покойники – это все мы. В Питере нас должен был встретить Бабенко и присоединиться к нам. Поездка госпожи Е. отпала, так как у нее появилась возможность легального выезда через интурист. Впоследствии уже здесь, за границей, я узнал, что к этому времени госпожа Е. уже была арестована. Бабенко встретил нас и очень быстро и ловко устроил нам плацпересадочные билеты до станции Шуйская Мурманской железной дороги. Я не думаю, что кто-либо из нас находился вполне в здравом уме и твердой памяти. Я как-то вяло отметил в уме и оставил без последствий тот факт, что вагон, на который Бабенко достал плацкарты, был последним в хвосте поезда, что какими-то странными были номера плацкарт, в разбивку 3, 6, 8 и так далее, что главный кондуктор, без всякой к этому надобности, заставил нас сесть согласно взятым плацкартам, хотя мы договорились с пассажирами о перемене мест, да и пассажиры были странноваты. Вечером мы все собрались в одном купе, Бабенко разливал чай, и после чаю я, уже давно страдавший бессонницей, заснул как-то странно быстро, точно в омут провалился. Я сейчас не помню, как именно я это почувствовал, помню только, что я резко рванулся, отбросил какого-то человека к противоположной стенке купе. Человек глухо стукнулся головой об стенку, что кто-то повис на моей руке, что кто-то обхватил мои колени, какие-то руки сзади судорожно вцепились мне в горло, а прямо в лицо уставились 3 или 4 револьверных дула. Я понял, что все кончено. Точно какая-то черная молния вспыхнула светом и осветила все. и Бабенко с его странной теорией баллистики, и странные номера плацкарт, и тех 36 пассажиров, которые в личинах инженеров, рыбников, бухгалтеров, железнодорожников, едущих в Мурманск, в Кемь, в Петрозаводск, составляли, кроме нас, все население вагона. Вагон был наполнен шумом борьбы, тревожными криками чекистов, истерическим визгом Степушки, чьим-то раздирающим душу стоном. Вот почтенный инженер, в кавычках, тычет мне в лицо кольтом. Кольт дрожит в его руках. Инженер приглушенный, но тоже истерически кричит. «Руки вверх! Руки вверх!» — говорю я вам. Приказание явно бессмысленное, ибо в мои руки вцепилось человека по три на каждую, и на мои запястья уже надета восьмерка. Наручники, тесно сковывающие одну руку с другой. Какой-то вчерашний бухгалтер держит меня за ноги и вцепился зубами в мою штанину. Человек, которого я отбросил к стене, судорожно вытаскивает из кармана что-то блестящее, словно все купе ощетинилось стволами наганов, кольтов, браунингов. Мы едем в Питер в том же вагоне, что и выехали. Нас просто отцепили от поезда и прицепили к другому. Вероятно, вне вагона никто ничего не заметил. Я сижу у окна. Руки распухли от наручников, кольца которых оказались слишком узкими для моих запястий. В купе, ни на секунду не спуская с меня глаз, посменно дежурят чекисты, по три человека на дежурство. Они изысканно вежливы со мной, некоторые знают меня лично. Для охоты на столь крупного зверя, как мы с братом, ГПУ, по-видимому, мобилизовало половину тяжелоатлетической секции ленинградского «Динамо». Хотели взять нас живьем и, по возможности, не слышно. Сделано, что и говорит, чисто, хотя и не без лишних затрат. Но что для ГПУ значат затраты? Не только отдельный салон-вагон и целый поезд могли для нас подставить. На полке лежит уже ненужное ружье. У нас были две двустволки, берданка, малокалиберная винтовка и у Ирины маленький браунинг, который Юра контрабандой привез из-за границы. В лесу с его радиусом видимости в 40-50 метров это было очень серьезным оружием в руках людей, которые бьются за свою жизнь. Но здесь, в вагоне, мы не успели за него даже и схватиться. Грустно, но уже все равно. Жребий был брошен, и игра проиграна вчистую. В вагоне распоряжается тот самый толстый инженер, который тыкал мне кольтом в физиономию, зовут его Добротиным. Он разрешает мне под очень усиленным конвоем пойти в уборную, и, проходя через вагон, я обмениваюсь деланной улыбкой с Борисом, с Юрой. Все они, кроме Ирины, тоже в наручниках. Жалобно смотрит на меня Степушка. Он считал, что на предательство со стороны Бабенки один шанс на 100. Вот этот шанс и выпал. Здесь же и тоже в наручниках сидит Бабенко с угнетенной невинностью в бегающих глазах. Господи! Кому при такой дешевой мизансцене нужен такой дешевый маскарад? Поздно вечером во внутреннем дворе ленинградского ГПУ Добротин долго ковыряется ключом в моих наручниках и никак не может раскрыть их. Руки мои превратились в подушки. Борис, уже раскованный, разминает кисти рук и иронизирует. Как это вы, товарищ Добротин, при всей вашей практике до сих пор не научились с восьмерками справляться? Потом мы прощаемся с очень плохо деланным спокойствием. Жму руку Бобу. Ирочка целует меня в лоб. Юра старается не смотреть на меня, жмет мне руку и говорит: «Ну что ж, Ватик, до свидания в четвертом измерении». Это его любимая и весьма утешительная теория о метампсихозе в четвертом измерении, но голос не выдает уверенности в этой теории. «Ничего, Юрченька, Бог даст, в третьем встретимся». Стоит совсем пришибленный Степушка, он едва соображает сейчас. Вокруг нас плотным кольцом выстроились все 36 захвативших нас чекистов, хотя между нами и волей циклопические железобетонные стены тюрьмы ГПУ, тюрьмы новой стройки. Это, кажется, единственное, что советская власть строит прочно, в расчете на долгое, очень долгое время. Я поднимаюсь по каким-то узким бетонным лестницам, потом целый лабиринт коридоров, двухчасовой обыск, одиночка, 4 шага вперед, 4 шага назад. Бессонные ночи, лязг тюремных дверей и ожидание. Этап. Каждую неделю ленинградские тюрьмы отправляют по 2 этапных эшелона в концлагеря. Но так как тюрьмы переполнены свыше всякой меры, ждать очередного этапа приходится довольно долго. Мы ждали больше месяца. Наконец отправляют и нас. В полутемных коридорах тюрьмы снова выстраиваются длинные шеренги будущих лагерников. Идет скрупулезный, бесконечный и, в сущности, никому не нужный обыск. Раздевают до нитки. Мы долго мерзнем на каменных плитах коридора. Потом нас усаживают на грузовики. На их бортах конвойные красноармейцы с наганами в руках. Предупреждение. При малейшей попытке к бегству пули в спину без всяких разговоров. Раскрываются тюремные ворота. За нами и за ними целая толпа, почти исключительно женская, человек 500. Толпа раздается перед грузовиком, и из нее сразу взрывом несутся сотни криков, приветствий, прощаний, имен. Все это превращается в какой-то сплошной, нечленораздельный вопль человеческого горя, в котором тонут отдельные слова и отдельные голоса. Все это русские женщины, изможденные и истощенные, пришедшие и встречать, и провожать своих мужей, братьев, сыновей. Вот где поистине долюшка русская, долюшка женская. Сколько женского горя, бессонных ночей, невидимых миру лишений стоит за спиной каждой мужской судьбы, попавшей в зубцы ГПУской машины. Вот и эти женщины, я знаю, они неделями бегали к воротам тюрьмы, чтобы узнать день отправления их близких. И сегодня они стоят здесь, на январском морозе, с самого рассвета. На этап идет около 40 грузовиков. Погрузка началась с рассвета и кончится поздно вечером. И они будут стоять здесь целый день только для того, чтобы бросить мимолетный прощальный взгляд на родное лицо. Да и лица-то этого, пожалуй, не увидят. Мы сидим, точнее, валяемся на дне кузова и заслонены спинами чекистов, сидящих на бортах. Сколько десятков и сотен тысяч сестер, жен, матерей вот так бьются о тюремные ворота, стоят в бесконечных очередях с передачами, сэкономленными за счет самого жесткого недоедания. Потом, отрывая от себя последний кусок хлеба, они будут слать эти передачи куда-нибудь за Урал, в карельские леса, в приполярную тундру. Сколько загублено женских жизней, вот так, мимоходом, прихваченных чекистской машиной. Грузовик еще на медленном ходу. Толпа, отхлынувшая была от него, опять смыкается почти у самых колес. Грузовик набирает ход. Женщины бегут рядом с ним, выкрикивая разные имена. Какая-то девушка, растрепанная и заплаканная, долго бежит рядом с машиной, шатаясь, словно пьяная, и каждую секунду рискуя попасть под колеса. «Миша! Миша! Родной мой! Миша!» Конвоиры орут, потрясая своими наганами. «Сиди на месте! Сиди! Стрелять буду!» Сколько грузовиков уже прошло мимо этой девушки, и сколько еще пройдет? Она нелепо пытается схватиться за борт грузовика. Один из конвоиров перебрасывает ногу через борт и отталкивает девушку. Она падает и исчезает за бегущей толпой. Как хорошо, что нас никто здесь не встречает, и как хорошо, что этого Миши с нами нет. Каково было бы ему видеть свою любимую, сбитую на мостовую ударом чекистского сапога, и остаться бессильным. Машины ревут, люди шарахаются в стороны. Все движение на улицах останавливается перед этой похоронной процессией грузовиков. Мы проносимся по улицам Красной столицы каким-то многоликим олицетворением мемента мори, каким-то жутким напоминанием каждому, кто еще ходит по тротуарам. Сегодня я, а завтра ты. Мы въезжаем на задворки Николаевского вокзала. Эти задворки, по-видимому, специально приспособлены для чекистских погрузочных операций. Большая площадь обнесена колючей проволокой. На углах бревенчатые вышки с пулеметами. У платформы бесконечный товарный состав. Это наш эшелон, в котором нам придется ехать бог знает куда, бог знает сколько времени. Эти погрузочные операции как будто должны бы стать привычными и налаженными, но вместо налаженности крик, ругань, сутолока, бестолковщина. Нас долго перегоняют от вагона к вагону, все уже заполнено до отказа, даже по нормам чекистских этапов. Конвоиры орут, урки ругаются, мужики стонут. Так, тыкаясь от вагона к вагону, мы, наконец, попадаем в какую-то совсем пустую теплушку и врываемся в нее оголтелой и озлобленной толпой. Теплушка официально рассчитана на 40 человек, но в нее напихивают и 60, и 70. В нашу, как потом выяснилось, было напихано 58. Мы не знаем, куда нас везут и сколько времени придется ехать. Если за Урал, нужно рассчитывать на месяц, а то и на два, Понятно, что при таких условиях места на нарах, а их на всех, конечно, не хватит, сразу становятся объектом жестокой борьбы. Дверь вагона с треском захлопывается, и мы остаемся в полутьме. С правой по ходу поезда стороны оба люка забиты наглухо. Оба левых – за толстыми железными решетками. Кажется, что вся эта полутьма от пола до потолка битком набита людьми, мешками, сумками, тряпьем, дикой руганью и дракой. Люди атакуют нары, отталкивая ногами менее удачливых претендентов. В воздухе мелькают тела, слышится мат, звон жестяных чайников, грохот падающих вещей. Все атакуют верхние нары, где теплее, светлее и чище. Нам как-то удается протиснуться сквозь живой водопад тел на средние нары. Там хуже, чем наверху, но все же безмерно лучше, чем остаться на полу посередине вагона. Через час это столпотворение как-то утихает. Сквозь многочисленные дыры в стенах и в потолке видно, как пробирается в теплушку свет, как январский ветер наметает на полу узенькие полоски снега. Становится зябко при одной мысли о том, как в эти дыры будет дуть ветер на ходу поезда. Посередине теплушки стоит печурка, изъеденная всеми язвами гражданской войны, военного коммунизма, мешочничества и бог знает чего еще. Мы стоим на путях Николаевского вокзала почти целые сутки. Ни дров, ни воды, ни еды нам не дают. От голода, холода и усталости вагон постепенно затихает. Ночь. Лязг буферов. Поехали. Мы лежим на нарах, плотно прижавшись друг к другу. Повернуться нельзя, ибо люди на нарах уложены так же плотно, как дощечки на паркете. Заснуть тоже нельзя. Я чувствую, как холод постепенно пробирается куда-то внутрь организма, как коченеют ноги и застывает мозг. Юра дрожит мелкой, частой дрожью, старается унять, удержать ее и опять начинает дрожать. «Юрик, замерзаешь?» «Нет, Ватик, ничего». Так проходит ночь. К полудню на какой-то станции нам дали дров, немного и сырых. Теплушка наполнилась едким дымом, тепла прибавилось мало, но стало как-то веселее. Я начинаю разглядывать своих сотоварищей по этапу. Большинство – это крестьяне. Они одеты во что попало, как их захватил арест. С мужиком вообще стесняются очень мало. Его арестовывают на полевых работах, сейчас же переводят в какую-нибудь уездную тюрьму, по сравнению с которой шпалерка – это дворец. Там, в этих уездных тюрьмах, в одиночных камерах – сидят по 10-15 человек, там действительно негде ни встать, ни сесть, и люди сидят и спят по очереди. Там в день дают 200 грамм хлеба, и мужики, не имеющие возможности получать передачи, деревня далеко, да и там нечего есть. Если и выходят оттуда живыми, то выходят совсем уж привидениями. Наши этапные мужички тоже больше похожи на привидения. В звериной борьбе за места на нарах у них не хватило сил, и они заползли на пол под нижние нары. Расположились в дверных щелей. Зеленые, оборванные, они робко взглядами загнанных лошадей посматривают на более сильных и более оборотистых горожан. В столицах шум, гремят витии. Столичный шум и столичные расстрелы дают мировой резонанс. О травле интеллигенции пишет вся мировая печать, но какая в сущности это ерунда, какая мелочь эта травля интеллигенции? Ни помещики, ни фабриканты, ни профессора – оплачивают в основном эти страшные издержки революции. Их оплачивает мужик. Это он, мужик, дохнет миллионами и десятками миллионов от голода, тифа, концлагерей, коллективизации и закона о священной социалистической собственности. От всяких великих и малых строек Советского Союза, от всех этих сталинских хеопсовых пирамид, построенных на его мужицких костях. Да, конечно, интеллигенции очень туго. Да, конечно, очень туго было и в тюрьме, и в лагере, например, мне. Значительно хуже большинству интеллигенции. Но в какое сравнение могут идти наши страдания и наши лишения со страданиями и лишениями русского крестьянства, и не только русского, а и грузинского, татарского, киргизского и всякого другого? Ведь вот как неотвратительно мне, как не голодно, не холодно, каким бы опасностям я ни подвергался и буду подвергаться еще. Со мною считались в тюрьме и будут считаться в лагере. Я имею тысячи возможностей выкручиваться. Возможностей, совершенно недоступных крестьянину. С крестьянином не считаются вовсе, и никаких возможностей выкручиваться у него нет. Меня плохо ли, хорошо ли, но все же судят. Крестьянина и расстреливают, и ссылают, или вовсе без суда, или по такому суду, о котором и говорить трудно. Я видел такие суды. Тройка безграмотных и пьяных комсомольцев засуживает семью, в течение 2-3 часов ее разоряет в конец и ликвидирует под корень. Я, наконец, сижу не зря. Да, я враг советской власти. Я всегда был ее врагом, и никаких иллюзий на этот счет ГПУ не питало. Но я был нужен, в некотором роде незаменим. И меня кормили, и со мной разговаривали. Интеллигенцию кормят, и с интеллигенцией разговаривают. И если интеллигенция садится в лагерь, то только в исключительных случаях массовых кампаний она садится за «здорово живешь». Я знаю, что эта точка зрения идет совсем вразрез с установившимися мнениями о судьбах интеллигенции в СССР. Об этих судьбах я когда-нибудь буду говорить подробнее, но все то, что я видел в СССР, а видел я много вещей, создало у меня твердое убеждение, лишь в редких случаях интеллигенцию сажают зазря, конечно, с советской точки зрения, она все-таки нужна. Ее все-таки судят. Мужика много, им хоть пруд пруди, и он совершенно реально находится в положении во много раз худшем, чем он был в самые худшие, в самые мрачные времена крепостного права. Он абсолютно бесправен, так же бесправен, как любой раб какого-нибудь африканского царька. Так же он нищ, как этот раб, ибо у него нет решительно ничего, чего любой деревенский помпадур не мог бы отобрать в любую секунду. У него нет решительно никаких перспектив и решительно никакой возможности выкарабкаться из этого рабства и этой нищеты. Положение интеллигенции – ерунда. Положение интеллигенции по сравнению с этим океаном буквально неизмеримых страданий, многомиллионного и действительно многострадального русского мужика. И перед лицом этого океана как-то неловко, как-то язык не поворачивается говорить о себе, о своих лишениях, все это булавочные уколы, а мужика бьют по черепу дубьем. И вот сидит сеятель и хранитель великой русской земли у щели вагонной двери. Январская вьюга уже намела сквозь эту щель сугробик снега на его обутую в рваный лапоть ногу. Руки зябко запрятаны в рукава какой-то лоскутной шинелишки времен мировой войны. Мертвецки посиневшее лицо тупо уставилось на прыгающий огонь печерки. Он весь скомкался, съежился, как бы стараясь стать меньше, незаметнее, вовсе исчезнуть так, чтобы его никто не увидел, не ограбил, не убил. И вот едет он на какую-то очередную великую сталинскую стройку. Ничего строить он не может, ибо сил у него нет. В 30-31 году такого этапного мужика на Беломорско-Балтийском канале прямо ставили на работы. И он погибал десятками тысяч. Так что на строительном фронте вместо пополнения оказывались сплошные дыры. Санчасть ББК догадалась, прибывающих с этапами крестьян раньше, чем посылать на обычные работы, ставили на более или менее усиленное питание, и тогда люди гибли от того, что отощавшие желудки не в состоянии были переваривать нормальную пищу. Сейчас их оставляют на 2 недели в карантине, постепенно втягивая в работу и в то голодное лагерное питание, которое мужику и на воле не было доступно и которое является лукуловым пиршеством с точки зрения провинциального тюремного пайка. Лагерь все-таки хозяйственная организация, и в своем рабочем скоте он все-таки заинтересован. Но в чем заинтересован редко грамотный, еще реже трезвый деревенский комсомолец, которому на потоп и на разграбление отдано все крестьянство, и который сам-то окончательно очумел от всех вихляний генеральной линии, от дикого, кабацкого, административного восторга бесчисленных провинциальных властей. Этап как таковой. Помимо жестокости планомерных, так сказать, классово-целеустремленных, советская сторона захлебывается еще от дикого потока жестокостей совершенно бесцельных, никому не нужных, никуда не устремленных. Растут они, эти жестокости, из того несусветного советского кабака, зигзаги которого предусмотреть вообще невозможно, который наряду с самой суровой ответственностью по закону создает полнейшую безответственность на практике наряду с официальной плановостью организует полнейший хаос, наряду со статистикой абсолютную неразбериху. Я совершенно уверен в том, что реальные величины, например, посевной площади в России, не знает никто. Не знает этого ни Сталин, ни Политбюро, ни ЦСУ, вообще никто не знает. Ибо уже и низовая колхозная цифра рождается в колхозном кабаке, проходит кабаки уездного, областного и республиканского масштаба и теряет всякое соответствие с реальностью. Что уж там с нею сделают в московском кабаке, это дело 16-е. В Москве в большинстве случаев цифры не суммируются, а высасываются. С цифровым кабаком, который оплачивается человеческими жизнями, мне потом пришлось встретиться в лагере. По дороге же в лагерь свирепствовал кабак просто, без статистики и без всякого смысла. Само собой разумеется, что для ГПУ не было решительно никакого расчета, отправляя рабочую силу в лагеря, обставлять перевозку эту так, чтобы эта рабочая сила пребывала на место работы в состоянии крайнего истощения. Практически же дело обстояло именно так. По положению, этапники должны были получать в дороге по 600 грамм хлеба в день, сколько-то грамм селедки, по куску сахару и кипяток. Горячей пищи не полагалось вовсе, и зимой при длительных неделями, месяцами переездах в слишком плохо отапливаемых и слишком хорошо вентилируемых теплушках люди несли огромные потери и больными, и умершими, и просто страшным ослаблением тех, кому удалось и не заболеть, и не помереть. Допустим, что общие для всей страны продовольственные «затруднения» в кавычках лимитировали количество и качество пищи, помимо, так сказать, доброй воли ГПУ. Но почему нас морили жаждой? Нам выдавали хлеб и селедку сразу на 4-5 дней. Сахару не давали. Ну, бог уж с ним. Но вот когда после 2 суток селедочного питания нам в течение 2 суток не дали ни капли воды, это было совсем плохо и совсем глупо. Первые сутки было плохо, но все же не очень мучительно. На 2-е сутки мы стали уже собирать снег с крыши вагона. Сквозь решетку люка можно было протянуть руку и пошарить ее по крыше. Потом стали собирать снег, который ветер наметал на полу, сквозь щели вагона. Но, понятно, для 53 человек этого немножко не хватало. Муть и жажда обычно описываются в комбинации с жарой, песками пустыни или солнцем Тихого океана, но я думаю, что комбинация холода и жажды была намного хуже. На 3-е сутки на рассвете кто-то в вагоне крикнул: «Воду раздают!» Люди бросились к дверям, кто с кружкой, кто с чайником. Стали прислушиваться к звукам отодвигаемых дверей соседних вагонов, ловили приближающуюся ругань и плеск разливаемой воды. Каким музыкальным звуком показался мне этот плеск? Но вот отодвинулась и наша дверь. Патруль принес бак с водой, ведер на 5. От воды шел легкий пар. Когда-то она была кипятком, но теперь нам было не до таких тонкостей. Если бы не штыки конвоя, этапники нашего вагона, казалось, готовы были бы броситься в этот бак вниз головой. «Отойди от двери, так-то и так-то», — орал конвойный, — «а то унесем воду». Но вагон был близок к безумию. Характерно, что даже и здесь, в водяном вопросе, сказалось своеобразное классовое расслоение. Рабочие имели свою посуду, следовательно, у них вчера еще оставался некоторый запас воды. Они меньше страдали от жажды, да и вообще держались как-то организованнее. Урки ругались очень сильно и изысканно, но в бутылку не лезли. Мы, интеллигенция, держались этаким комсоставом, который, не считаясь с личным ощущением, старается что-то сорганизовать и как-то взять команду в свои руки. Крестьяне, у которых не было посуды, как у рабочих, не было собачьей выносливости, как у урок, не было сознательной выдержки, как у интеллигенции, превратились в окончательно обезумевшую толпу. Со стонами, криками и воплями они лезли к узкой щели дверей, забивали ее своими телами так, что ни к двери подойти, ни воду в теплушку поднять. Задние оттаскивали передних или взбирались по их спинам вверх к самой притолке двери, и двери оказались плотно снизу доверху забитыми живым клубком орущих и брыкающихся человеческих тел. С великими мускульными и голосовыми усилиями нам, интеллигенции и конвою, удалось очистить проход и втащить бак на пол теплушки. Только что втянули бак, как какой-то крупный бородатый мужик ринулся к нему сквозь все наши заграждения и всей своей волосатой физиономией нырнул в воду. Хорошо, что она еще не была кипятком. Борис схватил его за плечи, стараясь оттащить, но мужик так крепко вцепился в края бака руками, что эти попытки грозили перевернуть весь бак и оставить нас всех вовсе без воды. Глядя на то, как бородатый мужик, захлебываясь, лакает воду, толпа мужиков снова бросилась к баку. Какой-то рабочий колотил своим чайником по полу погруженной в воду голове. Какие-то еще две головы пытались втиснуться между первой и краями бака, но мужик ничего не слышал и ничего не чувствовал. Он лакал, лакал, лакал. Конвойный, очевидно, много насмотревшийся на такого рода происшествия, крикнул Борису: «Пихай бак сюда!» Мы с Борисом поднажали, и по скользкому полу теплушки бак скользнул к дверям. Там его подхватили конвойные, а бородатый мужик тяжело грохнулся о землю. «Ну, сукины дети!» – орал конвойный начальник. «Теперь совсем заберем бак, и подыхайте вы тут!» «Послушайте!» – запротестовал Борис. «Во-первых, не все же устраивали беспорядок, а во-вторых, надо было воду давать вовремя. Мы и без вас знаем, когда время, когда нет. Но забирайте воду в свою посуду, нам нужно бак забирать». Возникла новая проблема. У интеллигенции было довольно много посуды. Посуда была и у рабочих. У мужиков и у урок ее не было вовсе. Одна часть рабочих от дележки посуды своей отказалась наотрез. В результате длительной матерной дискуссии установили порядок каждому по кружке воды. Оставшуюся воду распределять не по принципу собственности на посуду, а, так сказать, в общий котел. Те, кто не дают посуду для общего котла, больше воды не получат. Таким образом, те рабочие, которые отказались дать посуду, рисковали остаться без воды. Они пытались было протестовать, но на нашей стороне было и моральное право, и большинство голосов, и, наконец, аргумент, без которого все остальные не стоили копейки – это кулаки. Частнособственнические инстинкты были побеждены. Так ехали мы 250 километров 5 суток. Уже в нашей теплушке появились больные, около десятка человек. Борис щупал им пульс и говорил хорошие слова. Единственное медицинское средство, находившееся в его распоряжении. Впрочем, в обстановке этого человеческого зверинца и хорошее слово было медицинским средством. Наконец, утром на 6-е сутки в раскрывшейся двери появились люди, не похожие на наших конвоиров. В руках одного из них был список. На носу, как-то свесившись на бок, плясало пенсне. Одет человек был во что-то рваное, весьма штатское. При виде этого человека я понял, что мы куда-то приехали. Неизвестно куда, но во всяком случае далеко мы уехать не успели. «Эй, кто тут староста?» Борис вышел вперед. «Сколько у вас человек по списку? Проверьте всех». Я просунул свою голову в дверь теплушки и конфиденциальным тоном спросил человека в пенсне: «Скажите, пожалуйста, куда мы приехали?» Человек в пенсне воровато оглянулся кругом и шепнул: «Свирь строй!» Несмотря на морозный январский ветер, широкой струей врывавшийся в двери теплушки, в душах наших расцвели незабудки. «Свирь строй!» – это значит, во всяком случае, не больше 200 километров от границы. 200 километров пустяки – это не какой-нибудь Сиблаг, откуда до границы хоть 3 года скачи, не доскачешь. Неужели судьба после всех подвохов с ее стороны – повернулась, наконец, лицом к деревне? Иван Солоневич. Россия в концлагере.